Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 14 апрелде кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта элдик экономика түрмөгү бар. Анда насыя алуудан кыйналган эл тууралуу сөз болот.
Азыр айтып атпайбаңыздар, биз абдан эле кезекке коюп койдук электрондук деп. Ал кезекти уюштургандар банктардын өздөрү, өздөрүнүн тааныштарындагы. Себеби бул жерде дыйкандар эмес эле, бул банктар байып атат.
Ошондой эле Миң Санат радио берүүсүнөн Кыргызстандагы менчик мектеп ачуунун түйшүгү тууралуу Венера Кудайбергенова менен маек бар.
Азыр болсо алган айлыгы 15 000 эмнени требовать этесиз? Ошондо дагы Байкуш мугалим менчик мектептерде таң аткандан кечке чейин жүрүшөт.
Толкунду бурбай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларга Замира Кожобаева токтолот.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин президентинин талапкер Петро Порошенко Олимпийский стадионуна эрүүлдө жалгыз болду. Украин президент жана президентке талапкер Петро Порошенко 14 апрелде эрүүлө өткөрүүн атаандашы Владимир Зеленскийге сунуштаган. Зеленский стадиондогу эрүүлгө 19 апрелде гана барарын айтып, бүгүнкү эрүүлгө келген жок. Порошенко стадионго чогулган талапкерлердин алдында сөз сүйлөп, Зеленскийди эл алдында эрүүлгө чакыра берерин айтты. Стадионго чогулган эл Зеленскийдин келүүсүн талап кылышты. Андан кийин Порошенко атаандашын бир саат күткөнчө журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал эгер шайлоодо Зеленский утуп чыкса, элдин тандоосун сыйлай турганын билдирди. Мен элдин тандоосун сыйлайм, анткени биз демократиялык өлкөдө жашайбыз, деди Петро Порошенко. Порошенко менен Зеленский 21 апрелде Украинадагы президент шайлоонун экинчи айлампасына катышат. 11 апрелде чыккан сурамжылоого караганда кудул Зеленский Порошенкодон кыйла алды да, биринчи айлампаны Зеленский чоң ажырым менен жеңип алган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Германияга иш сапар менен жөнөп кетти. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн кабарына караганда, мамлекет башчы 15 апрелде Мюнхен шаарында Бавариянын канцлери жана мамлекеттик министри менен жолугат. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Бавариянын премьер-министри Хуберт Айвангер менен жолугуп, Зайдел фондунда сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү кыргыз немис бизнес форумуна катышып, Германияда кыргызстандар менен да жолугушат. 16 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель жана Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушат. Жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркель биргелешкен маалымат жыйын курушмакчы. Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапар алкагында эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде дипломаттык мамилелер, экономика, өнөр жай, айыл чарба, билим берүү, туризм, каржы тармактарында жана соода экономикалык кызматташуу боюнча документтерге кол коюлары күтүлүүдө. 2017 жылы Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода алмашуу 79 миллион долларды түзгөн. Триполиде өлгөндөрдүн саны 121 жетти. Анда улуттук күчтөрдүн аскерлери киргенден бери дагы 561 адам жаракат алганы кабарланууда. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянып, батыштагы маалымат каражаттары жазышты. Уюм Триполиге кошумча кызматкерлер жана дары дармектер жиберилип жатканын билдирди. Улуттар уюму болсо Триполиде согуштан 13 500 ашуун адам качкын болуп кеткенин кабарлаган. Өткөн жумада Ливиянын Халиф Хафтар жетектеген армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алуу үчүн чабуул баштаган, анын кесепетинен 10 адам өлүп, жүздөгөн киши шаарды таштай качты. Хафтар эл аралык коомчулуктун угатууну токтотуу тууралуу чакырыктарына моюн сунган эмес. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөн соң Ливиянын бир бөлүгүн парламент жана Хафтардын армиясы, калган аймактарын, анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Кыргызстан 2018 жылы 16 тоннадан ашуун таза алтын экспорттоду. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин тышкысы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлчара Назарбекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жалпы экспорттогу алтынын үлүшү былтыр 38% түзгөн. Статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстан чет жакка жалпысынан 16 тонна 477 килограмм 782 грамм таза алтын саткан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017 жылы 17 000 тонна 425 килограмм 239 грамм таза алтын чет жакка сатылган болчу. Экспорттолгон алтындын бардыгы Кумтөр Голд компаниясына таандык. Компания менен кыргыз өкмөт ортосунда баалуу металды толук сырткы экспорттоо боюнча атайын келишим түзүлгөн. Кыргызстандагы элдин чейрек бөлүгү жакыр жашары маалым болду. Улуттук статистиканын маалыматына караганда өлкө элинин 1 600 000 жакыр жашайт, мунун ичинен 72% элет жеринде. Жакыр жашагандардын катарына бир жылда короткон чыгашасы 33 000 сомго жетпеген. кирген, де ай сайын 2674 сомдон ашпаган адамдар киргизилген. Статистика комитети 2018 жылы мамлекеттик төлөк пул алган адамдардын саны 379 миңден ашканын, булардын 96% ашуунунда 16 жашка толо элек балдары бар экенин билдирет. Расмий маалыматтар боюнча 2012 жылдан бери өлкөдө жакырлык 38% 25% чейин, ал эми өтө жакырлардын саны 4.4% 0.18% чейин кыскарган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 9 жылда 30 миллиард сомдон ашык каражат жеңилдетилген насыя катары берилди. Бул суммага миңдеген дыйкан жана фермерлер өсүмдүк өстүрүп, мал чарбаларын чыңдап алышты. Бирок ошол эле кезде насыялар тояшка, үй машине сатып алууга да жумшалып кетип жаткан адистер эскертип кетишет. Насыя алууда ар кандай тоскоолдуктарга кабылып, кезек жетпей жаткандар да четтен чыгат. Алдыда элдик экономика рубрикасында жеңилдетилген насыя берүүнүн күнгөй тескери жөнүндө Эрнис Нурматов кеп кылмакчы.
Биз алгач сөзүбүздү жеңилдетилген насыя ала албай жаткандардын даттануусу менен баштайлы. Биздин биринчи каарман Нурус Шайлобеков Чүй облусунун тургуну. Ал өзү учурда Орусияда мигрант жана бизге ата-энесинин окуясын айтып берүүдө.
Москвада көп жылдан бери иштейм да. 7-8 жыл болуп калды. Анан баягы апамдарга жыл сайын эле майдалап акча салып деп ушинтип кредит алып берем. Анан кийин мен өзүм бул жактан төлөп турам да. Улам апам акча салып жаап турат. Баягы крупнойдор колдорун алышат, анан алар өздөрүнө керегине жаратышат. Очередке турганбыз. 2.5 ай мурун Айыл банк керектүү документтердин баардыгын бүтүргүлөө дегенденчи.
Шайлобековдун түшүндүрүшүнчө, жеңилдетилген насыя алуу үчүн барган анын ата-энесин Айыл банктын кызматкерлери алдап, өздөрүнүн кымбат пайыздуу насыясын берип коюшкан.
Бериле турган убагы келгенде барса анан акча эже сиз 10% кетинбей калыпсыз, сиздики документтериңиз жетпей калат. Сизге берилбей калды акча деп койбуш. Анан апам ошол жерден чырылдаган, кээ бир сыйра ызылдап анан чоңуна келсе анан чоңу ошону айтса сунуштат, 16% менен аласызбы же 16% менен алсаңыз берели деген. Бизлер эми биз алып алдык, мисалы 300 000 рубльди алып алдык да. То есть сом 16% менен алдык да. Просто биз баягы план коюп алганбыз да, байке чынын айтканда биз баягы күткөнбүз да 3 ай мурун.
Нурус Шайлобеков насыя берген кызматкер кийин апасынан кечирим сураганын, ошол себептүү апасы банктын филиалын жана андагы кызматкерди атабай эле коюуну өтүнгөнүн айтат. Башкача айтканда алар аргасыз кымбат насыяны эле төлөй башташкан. Айыл банк мекемесинин жетекчилиги болсо, бул факт боюнча эгер кардарлар кызматкердин аты жөнүн ачык айтышса гана териштирүү жүрөрүн билдирүүдө. Банктын насыялоо башкармалыгынын менеджери Айбек Султанов буларга токтолду.
Мен бул факт боюнча бул өзгөчө индивидуалдуу карап териштирип чыгыш керек. Мындай биз дагы кызматкерлерге жерлерден маалымат кылып айтабыз, таза ачык болсун, эме болбосун деп. Жана ушундай бул боюнча эгерде кардар кайрылып кат түрүндө кайрылса, мисалы териштирип анан чара колдонот элек да, андай немелер болсо, андай факттар болсо.
То есть эгер конкреттүү
конкреттүү факт анан конкреттүү ошондой неме болсо, биз аны териштирип конечно бизге неме алып келип атат да, ал андай негативдүү бир.
Банк өкүлү ошондой эле кезек жетпей жатканына жана насыя себепсиз берилбей жатканына даттанган, мындан башка кардарлардын дооматтарына да жооп берди.
Биз Айыл банкта электрондук кезек кылып койгонбуз да. Жылдын башында январь айынан баштап эле кардарлар өздөрү билет, өздөрү келип электрондук кезекке турушат. Анан бул көбүнчө нааразычылыктар албай калбайм, жетпей калып аткандын себептери ошол болот, акча чектелген. Мисалы биз ошол акчаны бөлүп бергенде ар областтарга, ар райондорго, ошолордун бизде 33 филиал бар республика боюнча, ошолорго карап калктын жашоосуна былтыркы канча берген, насыя берген, ошолордун баарын карап туруп бөлүп беребиз. Ошондуктан кезек алуучулар, каалоочулар абдан көп. Бирок чектөө болгондо эми ресурс аз болгондуктан аз эле адам алып калып атат да. Мисалы бир филиалда, бир райондо, чоң райондо бир 100 жакын эле адам окуп, а жазылган кезекке турган адам саны 400-500 чейин чыгып кетет да. Ошондуктан ба артта калган, кеч келип калган кардарлар же документтерин убагында алып келбей, мисалы ошол эле адамдар биринчи жакшы биринчи келип, биринчи кезекте турган болот, бирок кандайдыр себептерден документтери толук болбогондуктан ал адам мисалы кечигип бүтүрүп калышы мүмкүн. Ага чейин жана бөлүнгөн акча түгөнүп калышы мүмкүн.
Деди Айыл банктын насиялоо башкармалыгынын өкүлү Айбек Султанов. Ооба, айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген насиялоодо нааразылыктар аз эмес, жана алар бир эле Айыл банкка карата да эмес. Маселен, Жалал Абад облусунун тургуну Бекболот Ибрагимов ушул долбоордун линиясында каражат берип жаткан Оптима банк мекемесине доома тартууда. Ал аймакта жер темиткич өндүрүү боюнча долбоорду иштеп чыкканын, аталган банк менен дээрлик келишим бүтүп, бирок соңунда бербей коюшканын айтууда.
10 жылдан бери изилдептиз. Сертификатты алдык да. Бул органикалык сертификаттыгы анык дегенче, анын составтары эмне турат? Азот, калий, гумус, фосфордан турган элемент депчи. Ушуна иш жүзүнө киргиш үчүн 4 жылдан бери аракет кылабыз. Бир да банк эмне койгусат. Быйылкы жылы Оптима банк менен сүйлөшүп 3 миллион акча берип турган болуп, кредиттик долбоорлор кол коюлбай даярланып, графиктери бүткөндө андай 10%ден бере албайбыз деп түгөнүп калды деп дагы бербей койду. Дагы отуруп калдык.
Дейт Ибрагимов. Мекеменин басма сөз катчысы Наталья Мокина кардарлардын маселеси боюнча комментарий бере албай турганын айтты. Ал банктын насиялоо бөлүмүнүн адистерине таянуу менен маалымат Ибрагимовдун өзүнө берилгенин кошумчалады. Ошол эле кезде айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акималиев банктар жеңилдетилген насияларды көбүнчө акчалууларга жана тааныш тунуштарга берип жиберип жатканын сынга алды.
Алар негизи төлөй алат, эски клиенттерибиз дейт, анан тааныш мунуштар бар, достор бар. Азыр айтып атпайбы банктар, биз абдан эле кезекке коюп койдук электрондук деп. Ал кезекти уюштургандар банктардын өздөрү, өздөрүнүн тааныштарындагы. Себеби бул жерде дыйкандар эмес эле, бул банктар байып атат. Булар чындыгында 20%дан берип атат да. Ал эми калган жанакы 6-8-10 айырмасын элдин эсебинен өкмөт тилерге кайтарып берип атат. Ошондуктан азыр банктар баары жулунуп эле бизге бериле деп талашып атат. Себеби мунун пайдасын көрүп аткан бай мана банктар болуп атат.
Финанс министрлиги менен болгон келишимдин негизинде айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген насияларды Кыргызстанда 11 коммерциялык банк берип жатат.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми жеңилдетилген насия алып, андан ийгилике жеткендер жөнүндө сөзүбүздү уланталы. Бир нече жыл мурда башталган айыл чарбасын каржылоо долбоорунун 7-нчи айлампасын ишке ашыруу боюнча буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазыев быйыл январь айында кол койгон. Долбоордун алкагында 2019 жылы да жазгы талаа жумуштарына, мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүү жана айыл чарба өндүрүмүнүн кайра иштетүү багыттарына насия берилип жатат. Сүт, эт, жүн, бал, балык, жашылча, картошко, жемиш, мөмө, техникалык өсүмдүктөр, түбө бурчак сыяктуу артыкчылуу багыттарды каржылаш үчүн жана айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүү тармагы үчүн акыркы пайыздык үстөк быйыл 6% өлчөмүндө белгиленди. 8% үстөгү бар насиялар бак өстүрүүчүлөргө, ургаалдуу токойчулук менен алектенгендерге, күнөөсканаларга жана башка чарбаларга берилет. 10% үстөгү менен насиялар айыл чарбачылыгына жана өсүмдүк өстүрүүгө каралган. Аталган жеңилдиктерди пайдалануу менен насия алып, чарбасын жана бизнесин ирдентип алган ишкерлер ондоп саналат. Маселен, Ышкөлдүк фермер Марат Жусупов былтыр 5 миллион сом алып, чет өлкөдөн асыл тукум уйларды алып келип багып жатат.
Мен Айыл банктан алгам. Айыл банктан ошол жанагы плен мал ала турган кредитин мен оформить эткем 3 жылдык. Залог жетпей атканынан гарантийный фонд жардам берди. Башагы мен 5 миллион алгам. Ушул 60 баш жаап келген букасы менен.
Элдик экономика уктуруусу.
Маалым болгондой, жеңилдетилген насия берүү 2011 жылдан башталган. 2 жыл фермерлерге жеткиликтүү насиялар деп аталган долбоор 2013 жылдан тарта айыл чарбасын каржылоо долбоору деп атала баштаган. Эгер жалпы эсептесек, ушул 9 жылда 30 миллиард 961 миллион сомдук жеңилдетилген суммада насия берилди. Айтканга оңой болгон менен бул сумма дээрлик Кыргызстандын бюджетинин 5-1% түзөт. ушунча суммадагы насияны берүү канчалык деңгээлде өзүн актады? Айыл чарбасы канчалык деңгээлде өнүктү? Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиевдин жообу мындай.
Бул айыл чарба каржылоо айтылган каржылоосу актап атат. Биздин дыйкандарыбызга, фермерлерибизге жардамдашып атат деп айтсам болот. Вообще эле биздин ушу турмушубуз ушу улам жылдан жылга оңолуунун аркасында деп айтсам болот. Региондордо дагы азыр жылыш карасаңыздар ошол жакта да оңолуулар бар.
Бирок адистердин пикирлери мындан башкача. Алар жеңилдетилген насыялардын көпчүлүгү максатсыз пайдаланылып жатканын эскертишүүдө. Жалал абаддык фермер, аймактагы үрөнчүлүк чарбасынын башчысы Бекболот Ибраимовдун пикирине кайра орун береле.
Эгер 30 миллиард акча салган жерде конкуренция пайда болуп, биз чет мамлекетке чыгарып, эксперттер, биздин эксперттер потенциалыбыз көбөйүш керек беле? А эксперттер потенциал кайта түшүп кетти го.
Ушундай эле ойго академик Жамин Акималиев да кошулат. Ал аталган долбоордун жемишин көрүү үчүн насыя берүү саясатын өзгөртүүнү сунуштоодо.
Эсептеп көрсөк, жыл сайын биздин дыйкандардын 2.5% гана алат экен ушул насыякчылар. 11 миң киши алат экен, а бизде 425 миң дыйкан чарбалары бар. Ошентип 97.5% буларды көргөн эмес, алган эмес, билген да эмес. Ошентип баягыл жалпы жолунан эле жардам кылып атасыз деген эле куру сөз болуп атат да.
Элдик экономика түрмөгүнөн жеңилдетилген насыяларды берүүнүн күнгөй тескери жөнүндө сөз кылдык. Бул жолу рубриканы мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Миң Санат радио берүүсүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украина президенти жана президентке талапкер Петр Порошенко бүгүнкү эрөөлү өткөрүүдө атаандашы Владимир Зеленскийге сунуштаган, бирок ал майданга өзү жалгыз келди. Президент Сооронбай Жээнбеков Германияга иш сапары менен жөнөп кетти. Ливиянын борбору Триполиде өлгөндөрдүн саны 121 жетти. Кыргызстан 2018 жылы 16 тоннадан ашык таза алтын сыртка экспорттогон. Бул жана башка кабарлардын негизги мазмунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эфирде Шайлообек Дүшеевдин автордук Миң Санат радио берүүсү, бул ирет Кыргызстандагы менчик мектеп ачуунун түйшүгү тууралуу Венера Кудайбергенова менен маекти сунуштайбыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бишкек шаарындагы менчик лицейдин негиздөөчүсү Венера Кудайбергенова. Венера, айтсаң, мамлекеттик мектептерден менчик мектептин айырмасы кандай болот экен? Мына өзүң негиздеп түшкөн экенсиң. Маалымат бере кетсең.
Маалымат берсем эми мындай да, мамлекеттик мектептерден менчик лицей бул деле жалпы билим берүү боюнча да 9 базасында алабыз. Эгерде жакшы окуучу 10 менен 11 НСТ экстернат деп коет, ошону НСТ-ны берип кетсе, мамлекеттик тестирлөөнү жакшы балл менен берсе, анда алар аттестатка барышат. Эгерде жакшы бере албай калса, анда алар 2 жылда кадимки эле мамлекеттик мектептегидей эле бүтүшөт. Анан айырмачылыгы мында, бизде билим берүү министрлигинен лицензия алабыз. Ал лицензиянын негизинде бизге баланын санын берет да, мисалы үчүн 120 балага гана мага уруксат берген. Ошо 120 баланы окутабыз. Бир айырмачылыгы, экинчи айырмачылыгы бизде контракт, билесиз да. Мисалы, мамлекетке тиешелүү мектептерде болсо, ар бир окуучу бекер билим алат десе, бизде болсо контракттын негизинде окушат балдар.
Ошондо 2 жылда бир балага бир атене канчадан?
25 миңден 35 миңге. Анан бир жакшы эмем бар, тоголок жетим балдарды бекер окутам. Жылыга 3-тен 4-тен бала.
Эми бул бүт республика боюнча,
бүт республика боюнча, даже Казакстандан да келишет да бизгечи.
Анан тоголок жетимдер кайда жатып окушат?
Тоголок жетимдер эми ошо жаткырганга азыр эч кандай жагдайым жок. Аларды туугандары алып келет. Көбүнчө профориентацияга барабыз да, ар кайсы областтарга барганда жетим балдар деп калганда эле мен сразу алып келип эле мүмкүн болушунча туугандарын таап ошол жака жашатканга аракет кылам. Кээде жолуна дагы жардам берем, каралашам да бардык жагынан. Эми 5 жылдан бери колумдан келишинче тоголок жетим балдарга жардам берип бекер окутуп келатам. Жарым жартылай бар жана асоциальный семьядан балдар бар, аларды 30% чейин
арзандатып
берем.
Анан программалар кандай?
Кадимки эле кыргыз мамлекетинин билим берүү министрлиги бекиткен эле программа менен окуйбуз. Тестирование менен алабыз, аябай тандап алабыз. Анан жакшы окуган балдарды алабыз, мүмкүн болушунча.
Азыр бир карасаң, менчик менен мамлекеттиктин ортосунда билинбеген, айтылбаган карама-каршылык бар да, ушундай байкалат. А бирок менчикте жанагы акча маселеси болгон менен менчик чынында эле сапаттуу болуп атканын көрүүгө болот. Дүйнөнүн өлкөлөрү ушу менчик менен өнүккөн да, жана өнүккөн өлкөлөрдүн баары эле менчик менен өнүккөн. Анан сага текшерүү, кысым тигүү деген жокпу деп атам.
Мурун кандай экенин билбейм, биз ачылгандан бери жеке менчик мектептер, мисалы үчүн, правительствонун приказы менен, указы менен мектептер жетишпейт. Балдар болсо мектептерде бир класста 40 бала отурат, кээ бир класста 45 бала отурат. Ачкыла, ачкыла, частный мектептерди ачкыла деп атпайбы? Анан ошон үчүн биз менчик мектептерди ачып атабыз да. Эмнегедир мамлекеттик мектептер бизди өзлөрүнө конкурент сыяктуу көрөт да. Бул жерде эч кандай конкуренция жок да, потому что биз алардын
талканын тартып алган жоксуз.
Талканын тартып алган жокпуз. Аларда по-любому кыргыз мамлекетинде кудайга шүгүр 6 миллион адам болсо, 1.5 миллиону мектепте окуйт экен азыр. Бала бакчадан баштап тиги 11-классты бүткөнгө чейин окуйт экен. Анан бала жетиштүү болмок турсун, даже ашыгы менен болуп 44-45 балага чейин болуп атпайбы?
45 бала канчип окуйт? Бир партада 4-тон отурса эмне?
Кээде 3-4-тон отуруп атпайбы?
Алар кантип окуйт? Кантип билим алат?
Анан алар деле стандартка жатпайт да. Биз жеке менчик ачып атсак деле бизди конкуренция сыяктуу кабыл алышат. Ал бир. Экинчиден биз наоборот аларга жардам берип атабыз да, балдарын азайтып. Азыр бала башына эсептебейт да айлыкты, туурабы? Бала башына эсептебейт, ошон үчүн аларга 25 баладан болсо мугалимге да жакшы, ден соолугу үчүн деле, балага деле жакшы, ден соолугу үчүн деле. Бул жерден ата эненин өзүнүн выбору да, ата эне өзү билет баласын каякка берип каякка окутат, туурабы?
Билимдүү балалуу болгусу келсе жакшы билим берген жерди иштейт да ата эне деле. Деги эле кыргыз башынан эле балдарынан акча аяган эмес.
Ооба.
Балдары жакшы болчу үчүн.
Анысы.
Анан кийин финдерди аябай мактышат да. Финляндияда эң айлыгы көп кесип мугалимдик экен да. Анан ошол жерде мугалим болом деп жан талашкандардын баары конкурстан конкурска тапшырып отуруп, анан кийин сынактан мыкты өткөндөрү гана мугалим болуп, анан калгандар экономист, юрист жана башка болуп кетет деп окуп алып ушунчалык таң калдым. Мына
бул эң жакшы метод да. Действительно мугалимдердин айлыгын көтөрсө ошончолук кайра требование болот да мугалимгечи. Мен сизге 40 000 төлөп берип атсам, мисалы үчүн, сиз кантип иштебейсиз, эмне үчүн мындай кылбайсыз деп, керек болсо 6 ай сайын мугалимди аккредитациядан өткөрүп турса болот. Баягы союз кезиндегидей күнүгө эртең менен планын текшерип турса болот. Азыр болсо алган айлык 15 000 эмнени требовать этесиз? Ошондо дагы байкуш мугалим менчик мектептерде таң аткандан кечке чейин жүрүшөт.
Эми силерде бир партада канчадан отурат балдар?
Бизде бир партада 2 отурат, бир класста 14 балага чейин гана отурат. Анан билим берүү жагы биринчи басым ошол сапатка карайт.
Жоопкерчилик да күчтүү да.
Ал сөзсүз да. Министерство образования жана айтып кетпедиңизби, мындай кысым жасабайбы депчи? Эч кандай кысым жасабайт, анткени 4 жылда бир аккредитациядан өтүп атпайсызбы? Ошол аккредитациядан өткөндөн кийин аттестат бергенге да укугум бар. Мен бала алганга дагы, мен окутканга дагы укугум бар. Эч ким келип мага мешать этип буттосо элек.
Мамлекеттик мектептерде угуп эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз. 40 бала, 30 бала деп айтасың, жанагы балдардын баары киргенде анан досканы карабай эле сотка чукулап отургандарын да көрүүгө болот. Кээде ойлоймай, мугалим класска киргенден кийин балдарды ай, сотканы тияка коюп койгула, анан сабактан тарап бараткандарласыңар деп коюуга болбойбу деп ойлой бересиздерди кандай дейм да.
Негизи министерство образованиянын положениясы бар да. Бала сабакка келгенде мугалим, сиз айткандай, күнү түнү даярданып келсе, мугалим сүйлөп атса, бала отвлекаться этип тиги телефонго алакты болуп атса, кандай сабак болот? Баланын ою эки анжы болуп атпайбы? Ошол себептен министерство образования дагы бир чырдын арты менен министерство образования положение чыгарган. Сабак учурунда телефондорду чогултуп берет. Бизде мисалы бир группада староста бар да, телефондор чогултат, күнүгө ошол коробканын ичинде кагазы турат, список, ошого кол коюшат, бердим деп. Саат 1-3-4 сабактан кетип атканда алдым телефонум деп кол коет. Ал староста болсо алып келет да, директордун кабинетине алып кирип туруп шкафка бекитип коет.
Балдар да ошого көнгөн.
Балдар көнгөн. Бизде 1 жылда бүтөбүз деп жанталашып окушат биринчиден. Экинчиден НЦТ 1 жылда 4 жолу болот. Пробный ОРТ болот, анан настоящий ОРТ болот, анан 6 тестирование гана 1 жылда ушундай башы менен сайылып алып бала окуйт да, качан ал бала тиги телефон карап отурат? Мектептегидей да бизде күнүгө эле мероприятиялар боло бербейт. Ошончолук ата эне акча төлөп аткан соң бала экстернаттан өтүп кетсе экен деп биз да тилейбиз да. Ошон үчүн биз да ошого катуу басым жасап сапат жагына эме кылабыз. Эки күндүн биринде кинога алып барбайбыз, эки күндүн биринде концерт даярдатпайбыз, только ошо билимге гана басым жасайбыз.
Анан лицейден бүтүп чыккан балдардын ийгилиги кандай?
Мен мактана турган жерим бул жерде преподавательский составымда. Мен алар менен 100% мактана алам да, аябай кыйын. Менде лицензияны бергенде язык обучения только на русском языке деп берген да. Анан мен өзүм юрист катары балдардын укугун буза албайм да. Кыргыз мектептен айылдан келип мен деле бир жылда бүтүшүм керек, мен деле жакшы окуйм десе мен аны кантип ала албайм. Анан кыргыз группа ачып койгомун, бирок ошол эле мен мугалимдерим жана орус тилинде сабак берген орус улутунда мугалимдерим ошо балдарга ушунчалык түшүндүрүп, ошол айылдан келген бала эки айдан кийин орусча сүйлөп чыгат да. Анан биринчи жыл ошону көргөндөн кийин аябай кубаттанып сыймыктанып жүрдүм. Анан кудай буюрса деп күтүп жүрдүк. Биринчи ОРТ бергенде эң жакшы балл 220 балл болду. Бул көп мектептерде боло бербейт. Эң жогорку болгон жок, бирок менин лицейимде биринчи жолу ачылганда эле биринчи жогорку балл лицей үчүн 220 балл болду да. Ошо балам ой, мед академияга өтчү, тиге өтчү, буга өтчү деп биз дагы ата энедей болуп уговаривать этсек, Чехияга кетип калбадыбы?
Мына
анан 4 жылды бүтүрдүм. 4 жылдан берки балдарым Чехияда, Америкада, Кытайда көбү. Биздин Славянскийде, биздин национальный университетте эми мен мектептерге окшоп, мен деле балдарды будущий абитуриенттер даярдап атам да. Анан мен сыймыктанган жерим биринчи мугалимдерим, экинчи окуучуларым. Жылга биз мониторинг жүргүзөбүз да. Мисалы, быйыл менде 120 бала бүттү, же болсо 75 бала бүттү. Кээде 70 бала алып калам. Быйыл мисалы 77 эле балам бар. Аттестат алып кеткенден кийин мониторинг жүргүзгөндө калп айтпайын 70-80% высшие окуу жайларга өтөт. Эмнеге дегенде, биринчиден менде бала аз, экинчиден бүт жакшы окугандар келет да. Ошол именно 2 жыл мектепте коротпой, 1 жылда эле окуп бүтүрөйүнчү, же болбосо баламды за границага алып кетем. Мигранттар көп болуп атпайбы? Россияга кеткен ата-эне. Балдары болсо несовершеннолетний балдар 15-16-14 жашында эле чоң эне чоң атасы тайэне тайкесинде калып атпайбы? Ошо балдарды мага алып келишет дагы, подростковый возрастта балдар өзүн туура эмес алып баштаганда эле ата эне мага алып келет дагы, окутат да, бир жылда алып алып Россияга кетишет. Биздин эле аттестат менен эле барып Россияда окуп атышат, көп бала окуп атат. Мен аябай ушул жөнүндө катуу сыймыктанып гордо айта алам.
Аябай жакшы нерсе да.
Мугалимдерди тандап алабыз. Мындай да, азыр мугалим жетишпейт эч жерде. 4 жылдан бери жакшы математик мугалимге жетпей келем. Жетем, бир жыл иштегенден кийин эле кетип калат, потому что ал башка мектепте да иштейт да. Нагрузка аябай чоң да. Анан биз дагы мугалимдерди алганда эле жөн эле кел кире кой иштей бер деп албайбыз. Аларды да конкурс менен алабыз. Аларды дагы бүт түп тамырынан бери казып туруп соттолгон эмеспи, психически не больная, не больной, арак ичпейби, тамеки чекпейби
деп бүт мектепте кандай иштеген
характеристикасын көрүп, автобиографиясын көрүп биз дагы изилдеп туруп алабыз. Анткени өзүңүз билесиз да, ден соолугу туура эмес мугалимдер кандай балдарга зыян келтирип атат. Анан бизде биринчи частныйлардан ошолорду требовать этет да.
Айлыгыңар эми жакшы эле болсо керек. Мектептерге караганда.
Мектеп менен конкурентмин деп айта албайм. Полный штатта тургандар жакшы алат.
Мугалимдер жакшы алмайынча мугалимдердин кадыр баркы да өспөйт. Мугалимдердин кадыр баркы жөнүндө сөз кылышат да, мугалимдердин кадыр баркын көтөрүш үчүн айлыгын $1000 ашык коюп берсе, $2000, $3000 атаганат. Анан мугалимдерди сыйлабаган киши көрөт элем да ошондо.
Азыр болсо, кечирип коюңуз, мамлекетибиз аябай карызга матып отурганына байланыштуу президент ооба айтып атат, айлыкты көбөйтүп берем деп. Бирок премьер министр сүйлөй албайт, потому что казнада акча жетишпесе, бюджетте акча жетишпесе, ал эмне жөн эле ляп эттирип эле айтып сала албайт да. Анан бир жылдык бюджетти карап туруп анан айтат да. Азыр эми ошол разработка болуп атат деп угуп атабыз, сүйлөп атышат. Министр сүйлөп атат, премьер министр сүйлөп атат, президент сүйлөп атат. Эми мамлекеттин деңгээлине жараша жок дегенде эң аз айлыкты азырынча 25 000 кылып, эң көптү 40 000 кылса, мугалимдерден ошончолук требование кылсак жарашмак да. Анан ошончолук мугалимди дагы жана сиз айтмакчы тандап туруп алып анан конкурс менен алып калсак, анан ошондой 40 000 сомго келген мугалим жакшы эле иштеп баланын билим деңгээлине аябай эле таасир бермек.
Буюрса акырындык менен бул дагы болобур эми, үмүт кылып туралы.
Үмүт кылабыз.
Негизи балаң мыкты бала болсун десе сенин мектебиңе барсын да окусун. Мына ата энелерге кулак кагыш болсун. Бүгүн биз сенин түрмөгүбүздүн мейманы, Бишкектеги менчик лицейдин негиздөөчүсү Венера Кудайбергенова болду. Ушуну менен маегибизди аяктайлы.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чеки турк сайтынан, социалдык тармактардагы Азаттык уналгысы, Азаттык медиа жана Азаттык кежи баракчаларынан таба аласыз. Бүгүнкү кечки жана күндүзгү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Даниэль Муратов болду. Кайрадан угушканча баарыңызга эсендик каалайм.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Азаттыка. В эфире программа «Перекресток». Мы будем говорить о коалиции большинства, парламентской системе и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас депутат Жоркенеш от фракции «Республика Атажурт» Мирлан Жиенчуроев и общественный деятель Ишенбай Кадырбеков. В студии из Бишкека я, Жылдыз Оруспакова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Недавно депутат Жоркенеш от фракции «Энүгү Прогресс» Исхак Масалиев призвал фракцию СДПК выйти из коалиции. А лидер фракции СДПК, в свою очередь, Иса Умуркулов, заявил о том, что фракция не выйдет из нее. С чем связано, по вашему мнению, заявление депутата и есть ли для этого предпосылки? Ишенбай Дүйшөнбеевич.
Предпосылок нету, а заявление Масалиева, ну, здесь уже о корректности. Кому выйти, кому войти в коалиционное большинство, это решает фракции. И другой фракции так рекомендовать или просить, или требовать никто не может. Вот. Что касается того, что не выполняет фракция решение партии, то это связано с коллизией, которая находится в законе, то есть в Конституции. В Конституции, последняя поправка, введена такая норма, что выход из фракции, это означает выход из того, что сдает мандат депутата. И поэтому они не согласны с решением партии. Некоторые из членов даже вышли, лидеры фракции исключили из партии. Но и у них остается один только выход – уйти из депутатства или же, как говорится, сохранить свое депутатское кресло. А это возможно только в том случае, если они останутся во фракции под именем социал-демократической партии фракции. Ну, вот если была такая поправка, не была бы введена, как, то до этого люди выходили из фракции, создавались депутатские группы или могли войти, ну, такой челночный, могли быть депутатами, не сдавая свои депутатские мандаты. То есть вот эта поправка и то есть эта поправка такую ситуацию создала.
Мирлан Канатбекович, как обстоит ситуация в Жогорку Кенеше?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это создает некую нашу кыргызскую уникальность о том, что политическая партия, ее парламентская фракция, где бы она ни была, там, в Жогорку Кенеше, в парламентской фракции или фракции в иных кенешах, местных кенешах, может существовать в отрыве от политической партии. Конечно, это нонсенс, с одной стороны. Это никоим образом не прививает какую-либо политическую культуру. Если мы хотим, чтобы в политических партиях была конкуренция программ, если бы наши граждане, избирая политическую партию, они были бы уверены, что эта партия будет нести ответственность как за своих представителей в исполнительной, так же в законодательной ветви власти. Соответственно, это говорит о том, что данная политическая партия была создана и собрана лишь в целях получения депутатского мандата, а не преследования каких-либо политических целей. Как вы знаете, что политическая партия, она имеет определенные уставы, программы. Соответственно, внутри политической партии эти все вопросы должны быть решены в соответствии с законодательством. По поводу заявления Исхака Хасановича Масалиева, он, как и в любом парламенте, как и в любой парламентской стране, выполняет роль оппозиции. Соответственно, он как представитель оппозиции дал свое видение. Регламент и законодательство нам это позволяет говорить об этом. Второе, требовать он его не может, потому что решение в соответствии с последними изменениями Конституции от 2016 года Там решение немного усложнилось, когда у нас коалиции распадались буквально там за считанные месяцы, когда эти перетурбации были очень большие, когда лидеры фракции могли буквально там, я не знаю, договорясь между собой там 3-4 человека, разваливать, собирать коалицию, то для этого в целях этого, вот как замысел был тех авторов тогдашнего проекта, той редакции Конституции, чтобы более-менее стабилизировать работу коалиционных коалиций, а также правительства, было внесено следующее, что каждый депутат теперь будет подписываться под решением фракции о включении, о выходе или о включении, или в создании коалиции большинства. Соответственно, это нормальная политическая деятельность, парламентская деятельность, оппозиция, у нее есть своя миссия, своя роль. И оно ее выполняет.
Спасибо большое. Чимбай Юшимиевич, вот как насчет политической практики, когда СДПК партия под руководством Алмазбека Атамбаева объявляет об уходе в оппозицию, тогда как ее фракция остается в парламенте правящей и находится в коалиции большинства?
Это большой урок для лидеров партии. Они всегда забывают, когда набирают команду в списке кандидатов в депутаты, о том, что в Конституции предусмотрен императивный мандат. Императивный мандат говорит о том, что человек, получив депутатский мандат, он не обязан, не связан, уже становится с партией, не с избирателями, тем более избирателями не давали голоса. То есть это очень такой тонкая, чувствительная такая норма. Она была введена с той целью, для того, чтобы депутаты все же мало зависели от внешних факторов. Поэтому, когда списки составляет или включает в партию и какое-то доверие оказывает из члена партии на кого-то, чтобы они стали депутатами, они теперь уже будут 7 раз, как говорится, отмерять, 1 раз отрезать. А набирать команду, тем более первых лиц, первых десятку, которые попадают и получают мандат на основе каких-то личных контактов или денежных взносов, которые они сдают, вступительные взносы для казны партии, чтобы партия могла участвовать и иметь материальные ресурсы в выборном процессе. Рассчитывая, взяв во внимание только эти факторы, но не учитывая будущее, они, лидеры партии, попадают в такую ситуацию, как попал социал-демократическая партия. Между прочим, это и в 5-м созыве то же самое было в Арнамысе, то же самое произошло в Атамекене. Попытка была и Республика Атажур там внутри развалить, кстати, эту игру затевалась и администрация президента. Поэтому это, я считаю, огромный урок для будущих для лидера партии, вообще руководства партии, для того, чтобы они хорошо подумали. Кроме того, когда вносились изменения в Конституцию, вот последние, они элементарную вещь не понимают, что ты, решая одну проблему в комплексе, не просматривая последствия этой нормы, не задумываются, а к чему это может привести. Вот то же самое. Сделали так, выход из фракции – это лишение депутатского мандата. Вот она привела к тому, к чему и привела. То есть никто не задумывался в тот момент, что может произойти, что фракция... Люди не партии, не имеющие никакого же отношения к партии, вынуждены будут держаться за эту фракцию, например, на социал-демократической партии. Если подумали бы, что могут быть такие последствия, то должны были дополнительно ввести иные нормы какие. В общем, это урок для нашей страны и для построения партийной системы очень большая.
Я хочу задать вам вопрос. Ишанбай Дюшенбиевич сейчас сказал, что это урок. Выносит ли в данный момент урок в парламенте? И как законодательный орган, предпринимает ли он какие-то попытки для того, чтобы изменить законы и изменить эту ситуацию в будущем?
Я думаю, та практика, которая существовала, потому что у нас всегда по последствиям извлекают уроки от прошедшего, чтобы не наступать на те же грабли. Если Ишанбай Дюшенбиевич правильно отметил, в предыдущем созыве парламента вопрос коалиции, он очень стоял остро с участием администрации президента, как правильно отметили, были развалены многие фракции, были попытки некоторых фракций развалить, то есть были, создавались некие группы внутри фракций, И, соответственно, тот императивный мандат, о котором говорится, он давал возможность для этих групп отколоться от партии. То есть они выбирались непосредственно под одной программой, под одним названием политической партии, а затем уже в парламенте они могли существовать уже автономно друг от друга. То есть некая группа могла существовать автономно от политической партии. Это некий нонсенс, который показывает незрелость нашей парламентской демократии. Соответственно, это вопрос времени, проблема роста. Конечно, мы извлекли из этого уроки, и, соответственно, в Конституцию были приняты уже не, чтобы решение о вхождении в коалицию большинства или там выходе уже не решалось единолично там вождем, лидером, руководителем, а уже это было бы некое коллегиальное решение, как предусматривает закон. Второе, мандат императивный, он имеет еще другую сторону. Он императивный мандат, он немного защищает рядовых членов фракции от воздействия или оказания давления от руководителя или лидера там, партии, если он одновременно является руководителем фракции. Соответственно, этот императивный мандат он не может никак там отобрать или выслать. Но при этом та норма, которая говорит о том, что если ты вышел из этой парламентской фракции, соответственно, избирался через партийные списки этой политической партии, если ты отвергаешь их цели и задачи, и, соответственно, то должен написать заявление о выходе из фракции. Соответственно, это дает некую дисциплину внутри партии и даст нам возможность для следующих там, парламентских выборов, чтобы люди, прежде всего, обращали внимание и извлекли уроки из предыдущих, и люди все-таки голосовали за программы, за конкретных людей, которые могли бы реализовать эти партийные программы. Они по размеру кошелька, там, симпатии, просто симпатии без обозначения или региональных каких-либо, я не знаю, признаков, там, или чтобы он не голосовали по нему, что он родственник, там, и еще троеболизм. У нас должны быть, прежде всего, партийные, конкуренция партийных программ. Я думаю, то, что происходит на сегодняшний день между политической партией и ее парламентской фракцией, однозначно даст возможность внести некие корректировки законодательства. Вот, как вы знаете, сегодня на рассмотрении парламента находится изменение выборного законодательства, соответственно, вот скоро по моим сведениям, будут парламентские слушания. Тогда у нас и общественность, все мы депутаты, и все люди готовы пообсуждать и внести некие корректировки, изменения, дополнения.
Я знаю, что, Ишенбай Дюшенбиевич, у вас есть свое мнение по поводу вот как раз этих поправок, да? Как они направлены на изменение ситуации вот с фракциями в парламенте?
Я бы, прежде чем на этот вопрос ответить, на одно обратил бы внимание. И ради слушателей, в том числе и я тоже, мы все являемся избирателем на один фактор. Вот любой депутат нынешний, который получил на руки мандат, он просто так не получил, не от того, что он такой хороший или такой сильный и тому подобное. Это партия, коллектив партии, то есть гигантская масса, многотысячная армия их привел к такой высоте, и они получили депутатский мандат. Я сказал о коллизии, о недоработке. Согласно законодательству, эти люди, если уйдут с фракции, то, естественно, дают депутатский мандат. И они, прикрываясь этим, ну, не, как говорится, держатся за эту фракцию. Но есть же еще другая сторона вопроса, очень важная, которую мы всегда забываем в политике. Это моральная сторона вопроса. Если ты не согласен с решением партии, если партия требует от того, чтобы ты ушел в оппозицию, а ты держишься за депутатский мандат, которым именно эта партия тебе, как говорится, поднял на такой пьедестал, ты должен же, в конце концов, уйти с этого депутатского, ждать мандат. Это моральная сторона вопроса. И мы все избиратели, и те, которые слушают вас, должны в будущем именно эти фамилии, те, которые держатся, которые ни решение партии не принимают, смотреть, будущие списки, если эти есть люди, не надо доверять этой партии. Не надо этим людям уже, как говорится, партии, которые выдвигают этих людей на новый созыв, за них голосовать. Вот пока наши избиратели не сделают этот вывод, то и не будет оценку давать этим людям, у нас будущего не будет. Теперь, что касается изменения закона. Есть главное требование Конституции. Это вторая статья, 72-я статья, где написано, что определен субъект, кого выбирает избиратель. Субъектом избрания депутат, избиратель является депутаты Жогорку Кенеши, президенты, депутаты местной Кенеши. Четко, ясно определен субъект. Что такое бюллетень? Бюллетень – это письменное волеизъявление избирателей. А у нас бюллетени, согласно действующему законодательству, пишется политическая партия, название политической партии. То есть мы все избираем политические партии. Следовательно, в зале должны быть политические партии. Нынешних депутатов никто не давал голос. Они, по сути дела, если смотреть с точки зрения Конституции, они нелегитимны. Нет, за них никто не голосовал. Поэтому, как я смотрю, сейчас 2-3 варианта предлагает депутатский корпус внесения изменений и дополнений. Они как раз таки поправку эту делают, чтобы люди знали. В бюллетене должно быть указано списки будущих кандидатов. Люди знали, кого партия выдвигает. Не только программа, а ведь не программа, эти люди голосуют, принимают решения, чтобы они знали, кого они выдвигают, как эти люди работали, могли знать, кому обратиться, в кого, кому дать оценку, а не виртуальная такая партия. Вот такое изменение сейчас рассматривать хотят Жогорку Кенеши, я приветствую, если они добьются, смогут набрать 2/3 голосов и в конце концов сделать так, чтобы избиратели могли давать голоса за реальных лиц, которые могли бы легитимно работать в парламенте.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток». Мы говорим о парламентской системе, коалиции большинства и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас депутат Жогорку Кенеши от фракции «Республика» Мирлан Жыйынчуроев и государственный общественный деятель Ишенбай Кадырбеков.
Ну, я с Ишенбаем Дуйшимовичем не согласен, имею другое мнение. Жогорку Кенеши абсолютно легитимный.
Ну, конечно же, не согласны.
Конечно, не согласны. Чем это видишь? Я понимаю, почему вы не согласны. Если бы вы были бы внутри, были бы другого мнения, мне кажется. За пределами, конечно, вы не согласны. Чем это видишь? Первое, вы юрист, очень мной уважаемый, опытный государственный общественный деятель. Конечно, вы читаете некоторые статьи, но я хотел привести вам другие статьи в Конституции, где парламент состоит, формируется из политических партий. Политические партии, когда вы говорите, что ни за какие кандидатуры в бюллетенях мы не голосовали, но политические партии официально регистрируют в Центральной избирательной комиссии предвыборный список. Состоящий. Там непосредственно в законе выборном описано даже, каким образом эта конструкция списка должна составлять. То есть квоты по молодежи, по лицам с ограниченными возможностями, там, по национальностям. При этом есть обязательное требование, чтобы в партийном списке было не менее там, 120 лиц. Именно эти конкретные люди идут и составляют партийный список. То есть люди прекрасно видят, за кого они голосуют. Кто там есть. И, соответственно, они выбирают того, кого хотели бы видеть в парламенте, то есть ту или иную политическую партию. Если мы хотим, как сегодня сказал президент, привить политическую культуру новую и развить парламентскую демократию, соответственно, мы должны научиться читать, видеть тех лиц, как вы правильно отметили, в списках тех лиц, которые были неустойчивы, которые были, шли в разрез там, я не знаю, с теми программным вещам, которые они обещали там, до выборов. Если при избрании, после избрания в стенах парламента они уже ведут иную деятельность в разрез тех политических программ, которые они давали на момент выборов, то, соответственно, и было бы честнее и правильно, как вы отметили, людям отдать тот мандат и быть честными перед избирателями и сформировать новую команду, новую политическую партию или создать некий блок с другими деятелями и пойти на новые выборы. Требовать досрочных, там, допустим, выборов. Это Конституция, законы у нас позволяют. Если таких лиц будет большинство, которые уйдут за пределы парламента, сдадут мандат и будут требовать роспуска парламента. Вот вы очень хорошо ознакомлены, знаете избирательную систему. Как вы знаете, вот, в развитых парламентских демократических странах институт досрочных парламентских выборов очень развит, если есть какая-то там проблема внутри парламента. Поэтому этими инструментами можно было бы оперировать.
Да. Я вот вспомнил анекдот от Башинского чабана. Один турист-англичанин спрашивает, «Do you speak English?» Он говорит, «О, yes, но что толку?» Так и здесь. А что толку от того, что партия учитывая все квоты, составил список. Этот список сдали Центральной избирательной комиссии. А люди, избиратели, не знают, а кого же они включили. Да, делегаты съезда партии знают, кого они включили, этот 120 кандидатов в список. А сами избиратели, кого включили, где они видят? В президентских выборах стоял Бабанов, Дембеков. Люди голос отдавали или Бабану, или Дембекову, конкретному человеку. В бюллетене написано «Республика партия Атажур», СДПК. Я дал голос какому-нибудь «Республике Атажур». Значит, я выбрал кого? «Республика Атажур». В зале кто должен сидеть или находиться? «Республика Атажур». Но причем вы, которым вам никто не давал голос, причем тот, как говорится, Масалиев или там Текебаев или кто-либо, который сидят в парламенте, за вас же никто голос не отдавал. Это я чисто юридической точки зрения, формальной стороны говорю.
Как эти заявления политиков, которые, возможно, преследуют свои интересы, да, как недавно тоже выступал Камчыбек Кадыршаевич Ташиев о том, чтобы распустить правительство, насколько эти заявления вокруг правительства и вокруг развала той же коалиции влияют на ситуацию в стране и на правительство, влияет ли она вообще?
Вообще, мы должны понять одно. В любом государственном управлении есть такая инерционность. И если правительство, как говорится, избрали, например, сегодняшний день, он в любом случае год-полтора инерционно будет делать, доделывать то, что делал прошлое правительство. И по ходу корректировать то, что он собирается изменить или скорректировать. Поэтому есть понятие такой инерционность. Если мы будем каждый год, полтора года менять правительство, то есть мы, по сути дела, от одной инерции переходим на другую, и, естественно, на стабильность в работе исполнительного органа у нас и не будет. И поэтому мне, например, понравилось на сегодняшнем выступлении президента одна часть, в котором он отразил не только недостатки, но и отдельные положительные стороны работы правительства, и тем самым стал сигнал о том, что дать надо шанс еще им уже по своей линии, по своей программе уже сам уже установишься, что-то будет делать. Это определенная какая-то стабильность. Вот в прошлых созывах и так далее, возьмем, например, того же Бабанова, который работает и так далее, только он развернулся, только он начал уже по новой что-то делать, и его нет. Потом другой приходит. Только он начинает уже разворачиваться. Его нет. Вот этот все катавасия, который длится в истории независимости нашей страны, постоянная смена правительства, все грехи вешаны на них, при этом неся ответственность. Раньше президенты не носили на себе ответственность. Сегодня парламент, избирая их, потом же их критикуя. Вот все это, и у нас нет такой определенной стабильности исполнительной власти. А между прочим, согласно сегодняшней конституции, при парламентской форме правления большая права и обязанности за правительством. И им надо давать, как говорится, такую возможность. А когда какая-то определенная оппозиционная фракция хочет развалить фракцию, коалиционное большинство, сделать новое коалиционное большинство. За этим выглядывает обыкновенное стремление распустить правительство и набрать новую команду. Вот и все. Здесь речь-то только об этом ведется.
Да, Канатбекович, как вы оцениваете работу правительства? Вы сказали о том, что они заявляют о реформах, но видите ли вы какие-то попытки сделать, изменить ситуацию в стране, наладить вопросы экономики? Решается ли вопрос, который стоит сейчас перед правительством, в том числе границы, в том числе...
Я бы согласился с Ишамидом Шумбиевичем. Здесь больше правительство работало по инерции. Сегодня президент в своем выступлении показал или еще раз доказал инертность правительства, их руководителей, которые буквально не имеют инициативы. Всю инициативу президент взял на себя. Практически он инициирует встречи. Буквально в случае из-за отсутствия инициативы и инертности правительства взяв свои руки, он уже занимается социально-экономическими вопросами. Второе, те же политики, тот же Камчабек Ташиев, Исаак Саматович, это представители народа. Соответственно, есть определенный срез общественного опроса, то есть социоисследования какие-то или опросы среди населения, которые недовольны инертным правительством, которые не имеют инициатив, которые своих, на совещаниях говорят о том, что в течение года они всего лишь одумались, посмотрели и будут сейчас уже двигаться в направлении реформ, это, конечно, не дает основу для такого рода выступлений. В Конституции 2016 года им предоставили очень хорошие полномочия, по которым они могут обозначить реформы и двигаться вперед. Если мы видим наших соседей, то в плане инвестиционной привлекательности они стоят на сегодня выше на голову. Тот же Узбекистан, тот же Казахстан, тот же Таджикистан, который прошел гражданскую войну, сегодня более инвестиционно привлекателен, чем демократичный, развитый Кыргызстан. И в этом случае. И потом мы видим показатели. Показатели, по которым у нас резко упали цифры по прямым инвестициям, инвестиционная привлекательность стала немного ниже, чем другие страны. Соответственно, я не могу давать оценку двойку, там, допустим, абсолютно неудовлетворительно. Но есть определенные проблемы в работе правительства. Есть желание, но их надо реализовывать.
Я готов согласиться со всеми критическими замечаниями депутата Жоркнешева в отношении правительства. Но разве можно от правительства требовать того, чего ты не хотел от правительства? Согласно действующей Конституции и закону о правительстве, четко и ясно написано, прежде чем утверждать кандидатуру премьер-министра, рассматривается программа этого премьер-министра, программа правительства. Вот когда рассматривалось бы они программу правительства, рассматривали бы, там же так задавали бы вопрос, что ты будешь собираться делать с границами, что ты собираешься делать с теми или иными проблемами в отношении соседними государствами, в отношении Кумтора, в отношении электромедии. То есть вот на этой стадии, если поставили бы задачу, скорректировали бы по парламент и утвердили бы его программу, и на свою утвержденную программу утвердили бы кандидатуру премьер-министра, сегодня у меня, например, если я был бы депутатом, у меня было бы моральное право сказать, слушай, дорогой мой, мы же с тобой договорились, когда назначали, что ты вот это сделаешь. Мы же здесь утвердили. Раз ты этого не сделал, ты, дорогой мой, уходи. Но мы же от него в начальной стадии ничего ему не задали, ни программу не утвердили. А вот детально не рассмотрели, как говорится, и каждой кандидатуры на министерство. Я был депутатом легендарного парламента. Это как бы мы ни критиковали, мы тогда каждого министра спрашивали их не программу, спрашивали его перспективы, спрашивали, что он до сих пор делал и так далее. Утверждали в комитетах, была детальная разборка, потом только на сессию вытаскивали. Сегодняшнее рассмотрение, формирование членов правительства – это куром на смех. А потом после этого требуют от них что-либо, это даже аморально. А задай задачу, скажи, вот это ты не выполнил, ты обещал, тогда уходи. А говорить просто так, ты плох, ты то не делаешь, это не делаешь, извините, на любого можно найти, как говорится, критические замечания, любую недостатку можно найти на любого работающего. Поэтому парламент, я думаю, главную, как говорится, парламентская у нас страна, главную и формирует его сила в том, что он сам формирует правительство. Вот главное, вот это звено упускают они и сами попадают в ловушку, которую они создают изначально.
Я хотел бы сказать, в первую очередь, что программа правительства, она была обсуждена в парламенте. Единство, созидание, процветание, по-моему, если не ошибаюсь, оно называлось, не были обозначены. И были довольно такие резкие замечания со стороны некоторых депутатов. Можно стенограмму взять. Я не знаю, кто как там задавал, но, по крайней мере, я за себя могу ответить за некоторых наших коллег, когда я помню, задавали вопросы. Мы давали по внешней политике, не внешней политике, а внешней экономической деятельности, о том же там, о границах с Казахстаном, о том же о нашей внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС, о внутренних экономических, макроэкономических показателях, о налоговой нагрузке, о налоговых каникулах, о режиме налоговом режиме для нового бизнеса, для среднего бизнеса. То есть эти вопросы были заданы, если необходимо юридическое, там, не знаю, доказательство, стенограммы можно взять с этих парламентских выступлений.
Спасибо большое.
Я думаю, что так и было, что разговоры были, вопросы были.
Цели вот заданы теперь, были.
Да, оформлена она каким-то документом, это раз. И сегодня, посмотрите, выступая критические замечания, никто не ссылается на то утвержденную программу, которую не выполнило это правительство. Вы же говорите в частном, вот ты этого не сделал, это не сделал. А вы могли бы опереться, вот она, утвержденная программа, которую мы рассматривали, мы дали это как задание. Никто же так не выступает, не рассматривает с этой позиции, я это имею в виду. Конечно, вы рассуждали, я уверен, вы тоже критические замечания говорили. Но...
Предложения конструктивные давали.
Конечно же конструктивные, но четко написанное, в сроках исполнения, полмесяца, год и так далее, по всем параметрам, чтобы она была, как говорится, как дорожная карта.
Спасибо большое. В эфире была программа «Перекресток». Мы говорили о коалиции большинства, парламентской системе и заявлениях некоторых политиков. В гостях у нас были депутат Жогор Кенеша от фракции «Республика» Мирлан Жиенчуроев и государственный и общественный деятель Ишенбай Кадырбеков. В студии из Бишкека была я, Жылдыз Руспаков.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.